Константин Паустовский. Сивый мерин.
На закате колхозных лошадей гнали через брод в луга. В ночное. В лугах они паслись, а поздней ночью подходили к огороженным теплым стогам и спали около них, стоя, всхрапывая и потряхивая ушами. Лошади просыпались от каждого шороха, от крика перепела, от гудка буксирного парохода, тащившего по оке баржи. Пароходы всегда гудели в одном и том же месте, около переката, где был виден белый сигнальный огонь. До огня было не меньше 5 километров, но казалось, что он горит недалеко за соседними ивами. Каждый раз, когда мы проходили мимо согнанных в ночной лошадей, Рувим спрашивал меня, о чем думают лошади ночью. Мне казалось, что лошади ни о чем не думают. Они слишком уставали за день, им было не до размышлений. Они жевали мокрую от росы траву и вдыхали, раздув ноздри, свежие запахи ночи. С берега прорвы доносился тонкий запах от цветающего шиповника и листьев ивы. Из лугов за Новоселковским бродом тянуло ромашкой и медуницей. Ее запах был похож на сладкий запах пыли. Из лощин пахло укропом, из озер — глубокой водой. А из деревни изредка доносился запах только что испеченного черного хлеба. Тогда лошади подымали головы и ржали. Однажды мы вышли на рыбную ловлю в 2 часа ночи. В лугах было сумрачно от звездного света. На востоке уже занималась синее заря. Мы шли и говорили, что самое безмолвное время суток на земле всегда бывает перед рассветом. Даже в больших городах в это время становится тихо, как в поле. По дороге на озеро стояло несколько ив. Под ивами спал сивый мерин. Когда мы проходили мимо него, он проснулся, махнул тощим хвостом, подумал и побрел следом за нами. Всегда бывает немного жутко, когда ночью лошадь увяжется за тобой и не отстает ни на шаг. Как ни оглянешься, она все идет, покачивая головой и перебирая тонкими ногами. Однажды днем в лугах ко мне вот так же пристала ласточка. Она кружилась около меня, задевала за плечо, кричала жалобно и настойчиво, будто я отнял у нее птенца, и она просила отдать его обратно. Она летела за мной, не отставая, 2 часа. И в конце концов мне стало не по себе. Я не мог догадаться, что ей нужно. Я рассказал об этом знакомому деду Митрию, и он посмеялся надо мной. «Эх ты, безглазый», — сказал он. «Да ты глядел или нет, чего наделала эта ласточка? Вот видать, что нет. А еще очки в кармане носишь. Дай покурить, тогда я тебе все объясню». Я дал ему покурить, и он открыл мне простую истину. Когда человек идет по некошенному лугу, он спугивает сотни кузнечиков и жуков. И ласточке незачем выискивать их в густой траве. Она летает около человека, ловит их на лету и кормится без всякой заботы. Но старый мерин нас не испугал, хотя и шел сзади так близко, что иногда толкал меня мордой в спину. Старого мерина мы знали давно, и ничего таинственного в том, что он увязался за нами, не было. Попросту ему было скучно стоять одному всю ночь под ивой и прислушиваться, не ржет ли где-нибудь его приятель, гнедой одноглазый конь. На озере, пока мы разводили костер, старый мерин подошел к воде, долго ее нюхал, но пить не захотел. Потом он осторожно пошел в воду.
«Куда ты, дьявол?»
— в один голос закричали мы оба, боясь, что мерин распугает рыбу. Мерин покорно вышел на берег, остановился у костра и долго смотрел, помахивая головой, как мы кипятили в котелке чай. Потом тяжело вздохнул, будто сказал: «Эх вы, ничего-то вы не понимаете». Мы дали ему корку хлеба, Он осторожно взял ее теплыми губами, жевал, двигая челюстями из стороны в сторону, как теркой, и снова уставился на костер. Задумался. «Все-таки», — сказал Рувим, закуривая, — «он, наверное, о чем-нибудь думает». Мне казалось, что если Мерин о чем-нибудь и думает, то главным образом о людской неблагодарности и бестолковости. Что он слышал за всю свою жизнь? Одни только несправедливые окрики. Куда дьявол? Заелся на хозяйских хлебах. А в сайму захотелось, подумаешь, какой барин. Стоило ему оглянуться, как его хлестали вожжой по потному боку, и раздавался все один и тот же угрожающий окрик. «Ну, оглядывайся у меня!» Даже пугаться ему запрещалось. Тотчас возница начинал накручивать вожжами над головой и кричать тонким злорадным голосом: «Боись, черт!» Хомут всегда затягивали, упираясь в него грязным сапогом, и тем же сапогом толкали Мерина в брюхо, чтобы он не надувал его, когда затягивали подпругу. Благодарности не было, а он всю жизнь таскал, хрипя и надсаживаясь, по пескам, по грязи, по липкой глине, по косогорам, по битым дорогам и кривым проселкам, скрипучие, плохо смазанные телеги с сеном, картошкой, яблоками и капустой. Иногда в песках он останавливался отдохнуть. Бока его тяжело ходили, от гривы поднимался пар, но возницы со свистом вытягивали его ременным кнутом по дрожащим ногам и хрипло, с наигранной яростью кричали: «Но, идол! Нет на тебя погибели!» И Мерин, рванувшись, тащил телегу дальше. Начало быстро светать. Звезды бледнели, как бы уходили от земли в глубину неба. Неожиданно над головой на огромной высоте загорелось нежным розовым светом одинокое облачко, похожее на пух. Там, в вышине, уже светило летнее солнце, а на земле еще стоял сумрак, и роса капала с белых зонтичных цветов дягеля в темную, настоявшуюся за ночь воду. Мерин опустил голову к самой земле. Из его глаз выкатилась одинокая старческая слеза, и он уснул. Утром, когда роса горела от солнца на травах так сильно, что весь воздух вокруг был полон влажного блеска, Мерин проснулся и громко заржал. Из лугов шел к нему с недоустком, перекинутым через плечо, колхозный конюх Петя, недавно вернувшийся из армии белобрысый красноармеец. Мерин медленно пошел к нему навстречу, потерся головой о плечо Пети и безропотно дал надеть на себя недоуздок. Петя привязал его к изгороди около стога, а сам подошел к нам покурить и побеседовать насчет клёва. «Вот вы, я гляжу, — сказал он, сплевывая, — ловите на шелковый шнур, а наши огольцы плетут лески из конского волоса. Умеренно весь хвост повыдергали. Черти! Скоро обмахнутся от овода, и то будет нечем». «Старик свое отработал, — сказал я. «Известно, отработал, — согласился Петя. Старик хороший, душевный». Он помолчал. Мерин оглянулся на него и тихо заржал. «Подождешь, — сказал Петя. Работы с тебя никто не спрашивает, ты молчи». «А что, он болен, что ли?» — спросил Рувим. «Да нет, не болен, — ответил Петя. А только тяги у него уже не хватает. Отслужил. Председатель колхоза, ну, знаете, этот сухорукий, хотел было отправить его к коновалу, снять шкуру. А я воспрепятствовал. Не то чтобы жалко, а так. Но все-таки снисхождение к животному надо иметь. Для людей дома отдых, а для него что? Шиш. Так, значит, и выходит. Всю жизнь запаривайся, а как пришла старость, так под нож. Нет, говорю, Леонтий Кузьмич, не имеешь ты в себе окончательной правды. Ты, говорю, за копейкой гонись, но и совесть свою береги. Отдай мне этого Мерина, пусть он у меня поживет. На вольном воздухе попасется, ему и жить-то осталось всего ничего. Поглядеть, даже морда у него и та кругом седая.
«Ну и что ж, председатель?» — спросил Рувим.
«Согласился. Только, говорит, я тебе для него не дам ни полпуда овса. Это уж, говорит, похоже на расточительство. А мне, говорю, на ваш овес как будто и наплевать. Я своим кормить буду». Так вот и живет у меня. Моя старуха-мамаша сначала скрипела. Зачем, мол, этого дармоеда во дворе держим? А сейчас обвыкла даже разговаривать с ним, с Мерин-то, когда меня нету. Поговорить, знаете, не с кем. Вот она ему и рассказывает всякую всячину. А он и рад слушать. «Ну, дьявол!» — неожиданно закричал Петя. Мерин, ощерив желтые зубы, тихонько грыз изгородь около стога. Петя поднялся. «Два дня в лугах погулял, теперь пусть постоит во дворе, в сарае», — сказал он. И протянул мне черную от дегтя руку. «Прощайте». Он увел Мерина. Тихое утро было полно такой свежести, будто воздух промыли родниковой водой. В озере отражались белые, как первый снег, цветы водокраса. Под ними медленно проплывали маленькие линии. И где-то далеко, в цветущих лугах, добродушно заржал Мерин.
Константин Паустовский, «Сивый Мерин». Рассказ читал Игорь Тарадайкин.